Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Квартира 44». Во время ярмарки интеллектуальной литературы «Нонфикшн» мы решили поговорить о чешской литературе, поскольку Чехия приглашена в гости ярмарки. Приехало огромное количество чешских писателей. Программа, как все говорят, совершенно замечательная. И я просто горжусь, что за нашим столом два таких выдающихся чешских писателя. Мартин Яроуз, легенда чешского андеграунда, и Яхим Топол. Человек более молодого поколения, но уже, в общем, очень известный писатель и поэт. Этот круглый стол мы придумали с известным словистом Томашем Гланцем, ныне профессором Бременского университета. За нашим столом переводчик чешской литературы Нина Фальковская и известный переводчик и социолог Борис Дубин. Мы вообще-то думали, что мы поговорим о мифах чешской литературы от Швейка до пива, но мне кажется, гораздо более интересно поговорить о роли литератора в современном обществе, как в чешском, так и в российском. У нас общий опыт, теперь этот опыт разный. И, как мне кажется, писателю очень важно сохранить какую-то личную позицию в отношениях с этим миром, в отношениях с политикой, с экономикой, с инерцией мира, с его глупостью, если хотите. И для начала очень простой вопрос о вашей любви и ненависти в ваших отношениях с чешской литературой. За что вы ее любите и что вам в ней, например, не нравится или раздражает? Пан Яроуз.
Я бы сказал, что это две вопросы, которые не связаны. Вспоминаю на вырок мною милованного.
Я думаю, эти два вопроса друг с другом вообще никак не связаны. Я вспоминаю, как говорил любимый мною Иосиф Бродский, который говорил, что патриотизм человека измеряется тем, как он пишет на языке людей, среди которых живет. Поэтому плохая литература – это измена. Я люблю чешскую литературу, потому что сам пишу по-чешски. А то, что мне не нравится среди тех, кто пишет по-чешски, я не считаю, что это литература.
Литературу не поважаю, так же я не думаю, чтобы их не ненавидел.
Поэтому нет причины это ненавидеть. Я просто это игнорирую, мне это все равно. Так что я просто люблю настоящую чешскую литературу. А писаки, которые не умеют писать по-чешски или пишут глупости, просто они меня не интересуют.
Не умеют писать по-чешски, но пишут глупости, мне просто не занимает.
Спасибо. Пан Яроуз, пан Топол.
Ну, власне, мне нападло немецкое
слово. Мне приходит в голову немецкое слово «Hassliebe», как «любовь-ненависть». И это относится к чешской литературе, потому что я в ней живу, поэтому это происходит одновременно. Любовь
Akorát,
и ненависть.
Co třeba je vlastně zvláštní, že jsem si teď uvědomil po té otázce.
Но за последние 10-12 лет мне вот сейчас пришло в голову, что я знаю и дружу с гораздо большим числом польских писателей, например, чем чешских. А что касается чешских, то я их знаю как друзей, как приятелей, но как не как литераторов.
Мы из чешских, а ты, который знам, так знам jako свои přátelé, а не literáty.
Мне интересно, на каком языке вы общаетесь со своими польскими друзьями?
А вы чаще говорите с поляками?
Ну, то я таки леграчный.
Это тоже забавно.
Myslím, že to začalo někdy před těma právě 5-7 lety, že najednou jsme začali mluvit anglicky.
Думаю, это началось лет 5-7 назад, когда мы стали вдруг между собой говорить по-английски. Или встречаю я своего приятеля Юрия Андруховича, он украинец, и в отличие от меня он знает 5 языков, а мы говорим друг с другом по-английски. Сейчас я в Вене встретил Ольгу Токарчук, тоже по-английски мы говорили. Но 15 лет назад мы говорили на неком таком общеславянском языке, основанном на русском языке, на плохом русском.
Ten plachý ruský jsme vyměnili za broken English.
И вот этот...
Co to znamená, nevím.
Плохой русский мы заменили на broken English, все то же самое. Что я не знаю.
Яхим Топол, спасибо. И Иван Мартин Яроуз.
To mě připomnělo, jsem byl asi před 4 lety na takovém festivalu.
Напомнило мне это, как 4 года назад я был на фестивале в Венгрии, в Будапеште. Было нас там 7 поэтов из разных стран Центральной Европы. Я читал переводы венгерского поэта, которого зовут Гая Янош, на чешский язык, а он читал мои стихи по-венгерски. А потом официальная часть вечера закончилась, мы сидели, пели венгерское вино, и с Яношем мы друг другу действительно понравились, попытались говорить вместе. Оказалось, что мы оба одинаково никудышне владеем английским. И в конце концов оба перешли на русский и хорошо поговорили.
Иван Мартин не рус. А можно я сразу спрошу? Я знаю, что у вас прошел вечер только что с Львом Рубинштейном вместе в клубе «Апшу». И восторженные почитатели таланта вас обоих сказали, что это было совершенно замечательно, и что такого отличного и энергичного вечера давно не было. У вас какие впечатления от этого вечера?
Так, я мам выборное время.
У меня отличные впечатления.
Мыслим, что мы с Львом Рубинштейном доцела падли до ока.
Думаю, что мы с Львом Рубинштейном действительно во многом друг на друга похожи и друг другу подходим и понравились. И тот тип музыки, которую он играет, мне тоже нравится. И музыкантам его не мешало то, что я пою фальшиво. Я еще пытался петь по-русски, хотя русский такой не ахти. Водки тоже было много. А это тоже очень важно. У меня очень хорошие воспоминания, чувства.
Спасибо, пан Рус. Пан Топол хотел что-то сказать?
Про меня этот вечерок был напросто důležitý, strašně důležitý.
Для меня этот вечер был очень важен, потому что оба эти имени, и Лев Рубинштейн, и Иван Мартин, и Роуз, это действительно эти имена, это понятие для мира андеграунда. При том, что у обоих отношение к слову андеграунд ироничное. Потому что Ивану, если кто-нибудь скажет, что он легенда, он сразу ему хочет дать в морду. Но дам это не касается. А когда Льва спросили, как у него с андеграундом, он сказал, меня это не интересует, потому что я люблю вернуться домой на своих ногах и спать на чистой простыне. Но когда я видел, что они там вытворяли, эти два парня абсолютно разные типы. Ироничного, маленького, худого еврейского интеллектуала. И этого огромного чешского, из богатых крестьян, из таких местных образованных кулаков, скажем так.
Так похопел, что этот андерграунд может просто...
Я подумал, что злые силы мира могут выбивать миллионами от этот андерграунд, могут сколько угодно их сажать, потому что отдельного человека глупость и насилие мира может уничтожить и сломить.
Но что этот андерграунд просто невыкоренительный.
Но неискоренимый этот андерграунд, это такой сорняк, который пробьется везде.
А что я имел всегда великий счастье, что эти люди были передо мной, что я смог им придать, как младик.
А я был счастлив, что эти люди были передо мной, они были рядом, и я, как молодой человек, мог к ним просто присоединиться.
Яхим Топол, Томаш Гланц.
Я думаю, что для российского восприятия чешской литературы именно важно то, что произошло в случае вечера Яроса с Рубинштейном или Яхима Топола с Людмилой Улицкой. То есть показывать этих писателей посредством их коллег, которые по понятным причинам в России более известны и которые в определенном отношении аналоги или, может быть, не аналоги, но которые делают возможным сопоставление, которое в итоге, конечно, невозможно, поскольку творческую индивидуальность сопоставлять с другой сингулярной индивидуальностью невозможно. Но возможно некоторое силовое поле, которое между ними образуется. И что касается Улицкой с Тополем, и что касается Рубинштейна с Яроусом, удалось просто на минимум 100%.
Томаш, а вот о вашей личной любви и неприязни к чешской литературе, давайте немножко поговорим.
Должен сказать, что у меня нет отношения к чешской литературе как к некому коллективному, целостному духовному телу. Для меня существуют отдельные авторы, скорее даже отдельные тексты, которыми очень привязаны, которые для меня кажутся частью европейской и мировой литературы просто на самых высших ее позициях, а потом огромная масса того, к чему я отношусь более равнодушно или критично, но отношение к такому духовному языковому целому, такого отношения нету. Есть просто отношение к отдельным произведениям, как и в случае других литератур, которые я читаю не на своем языке или даже в переводах.
А вот какие, например, писатели вам дороги, чешские?
Это, безусловно, писатели, которые с нами сидят за столом сегодня, если говорить про современную литературу. А дальше идет пестрый набор. Но мне очень близка в поэзии линия, которая идет в сторону неизвестных в России, увы, поэтов, как Галас, Голан, Иван Блатный. Это поэты, которые в силу своей непереводимости и в силу вообще отсутствия переводов чешской поэзии 20 века на русский, за редкими исключениями, в России, к сожалению, неизвестно.
Томаш Гланц, пан Роуз.
Já bych chtěl se ještě vrátit k tomu, co tady říkal Jáchym o takzvaném undergroundu.
Я ещё хотел бы вернуться к тому, что здесь говорил Яхим о так называемом андеграунде. И отметить, что он на поколение или даже сильнее моложе, чем я. Я отношусь к людям, которые после советского вторжения в Чехословакию постепенно теряли возможность работать по специальности. Я был до этого редактором художественного журнала. А потом я то работал на рабочих специальностях, то сидел в тюрьме. А Яхим то относится к поколению, которое непосредственно сразу сознательно пришло в андеграунд. Он и его друзья, ну, скажем, Петр Плацак. Всех сразу не вспомню. Они сразу начали публиковаться в самиздате. Они не просто и не пытались пробиться в так называемую официальную культуру. За это я их еще больше уважаю, потому что нас в наше положение загнали. Они это выбрали совершенно добровольно. Конечно, это для них тоже имело определенные преимущества. Они в некотором смысле были свободнее, чем мы.
Иван Мартин Яроус, человек, который больше 8 лет провел в тюрьме за то, что поддерживал деятельность запрещенной группы Plastic People of the Band и за свою литературную работу. «Свобода в клубе «Квартира 44. Чешская литература. История сопротивления». Нина Фальковская, ваша очередь.
Вы уже могли заметить, что чешская литература и чешский язык – это моя жизнь. Собственно, как это замечательно сформулировал Яхим, поэтому тут и любовь, и ненависть, они всегда вместе. Ну, а что люблю? Ну, вот то, что мы пережили в Апшу.
Поэзия или проза, Нина?
Ой, и поэзия, и проза. А лучше всего то, что даже нельзя разделить. Такая поэзия, которая почти проза. Ну и главное, та проза, которая почти поэзия. Грабл, ну а из молодых вот он топал.
Спасибо. Нина Фальковская, Борис Дубин.
Я, к сожалению, не знаю чешского языка, поэтому все мое отношение к чешской культуре, ну, тем более к чешской литературе, конечно, это через переводы. В частности, чешских поэтов, уже упоминавшегося Голана, Скацала. Мне очень жаль, что я не могу читать по-чешски, и поэтому только, ну, как-то интуиции, что ли, по слуху могу оценить таких писателей, как, к сожалению, неизвестный у нас в России Якуб Демул. Слава богу, есть переводы моего любимого Грабала. Особенно, конечно, «Слишком шумное одиночество». Я считаю, это одним из лучших романов 20 века вообще, по самым серьезным меркам. Я вообще уверен, что чешская литература – это большая европейская литература, и сам по себе размер страны не имеет к этому решительно никакого отношения. Чехия, ее культура, ее музыка, ее словесность в 20 веке показали такие замечательные образцы, что здесь смешно даже говорить о там, малой литературе или там, литературе малой страны и так далее. Это очень, очень серьезная европейская, среднеевропейская культура со своей очень тяжелой историей, со своей очень извилистой биографией, куда, кстати говоря, входит и вина, которую я чувствую за то, что Россия натворила по отношению к Чехии и в 68-м году, и не только в 68-м году. Мне важно, что судьбы российской словесности, российской культуры и чешской словесности, и чешской культуры при всех различиях все-таки не чужие друг другу. Мне это чрезвычайно важно. Я очень ценю труд своих коллег-переводчиков, которые переводят чешскую поэзию и чешскую прозу на русский. Желаю им всяческих успехов. Хотел бы еще больше читать совсем современную нынешнюю словесность.
то, что я пропустил в чешском авангарде, чрезвычайно сильном, надо сказать, в 20 веке, поэзии Девятсила, это просто одна из самых славных страниц в поэзии 20 века. К сожалению, я плохо знаю литературу чехов, оказавшихся в эмиграции, ну, может быть, за исключением Скворецкого, которого немножко все-таки переводили на русский язык. Я хотел бы это узнать гораздо больше и гораздо глубже. Никаких неприязненных чувств по отношению к чешской литературе я не испытываю.
Борис Дубин, спасибо. Томаш Гланц.
Хочу непосредственно добавить к тому, что сказал Борис Дубин. Мы все-таки хотим ли мы этого или не хотим. Здесь и сегодня говорим о русском, российском восприятии чешской литературы. И тут мне кажется, что предстоят еще немалые открытия. А не только что касается современной литературы, но и истории чешской литературы. Вот только сейчас, например, за последние годы были изданы несколько книг представителей чешского декаданса начала 20 века. Я хочу помянуть издательскую инициативу Дмитрия Вольчика, который издал прозу Владислава Климы, писателя, который решительным образом повлиял на чешский андерграунд и вообще на чешскую литературу, и которого российская богемистика 20 века при всех своих больших достижениях просто по стечению идеологических и личных обстоятельств просто обходила и никогда до него не дошла. Так что тем людям, которым чешская литература интересна в России, предстоят большие открытия, не только отдельные имена, отдельные произведения, но целые контексты, которые пока оставались полностью в стороне внимания здешних переводчиков и литературоведов.
Томаш Гланц, спасибо. Борис Дубин.
Ну, немножко вдогонку тому, что уже сказал. Мне очень дорого в чешской литературе, может быть, мне везло, и мне попадались именно такие книги, это дух вольности, дух свободы. Это может быть бунт, это может быть юродство, это может быть жесточайшая критика и самокритика. И в этом смысле совершенно не случайно, что лучшие страницы литературного авангарда 20 века во многом написаны чехами. Это, в общем, я бы сказал, естественная вещь. Вот, потому что такая поэзия и такая проза, они растут только на почве внутренней раскованности, на почве вольности и иронии, юмора в отношении, в том числе и к самим себе, и к очень крутым жизненным и историческим обстоятельствам, через которые чехам пришлось пройти.
Борис Дубин, спасибо. Ну вот я как раз хотела поговорить об одном из мифов, читательских российских мифов о чешской литературе. Понятно, что для, скажем так, образованного российского читателя главная тройка писателей 20 века – это Гашек, это Чапек и это Кафка. Я жалею, что к нам не смог присоединиться прекрасный писатель Игорь Клех, который написал как раз эссе об этой троице. И вот он считает, что самым главным писателем все-таки в этой тройке является Кафка, благодаря его безумию и радикализму. И я даже процитирую Клеха, который цитирует Платона: «Творения здравомыслящих затмятся творениями неистовых», что и произошло, по его мнению, с Кафкой. Вот это черта темперамента, быть неистовым, или это все-таки некоторая литературная игра, ну, я не знаю, как лучше про это сказать. И всегда ли нужно писателю говорить обществу какие-то неприятные вещи? Пан Вирус.
Так, musím především podotknout, že já nejsem spisovatel, jenom píšu nějaký básně.
Я прежде всего хочу сказать, я не писатель, я просто пишу некоторые стихи. У меня нету амбиции выражать свое мнение о вещах, существующих в этом мире. То, что я пишу, это интимное.
Кто-то никогда не отчасовывает, что это людей занимает, так сам самозремне рад.
Але... Если бывает, что это людей интересует, я, конечно, очень рад.
Rozhodně nemám ambice být nějakým kritikem poměru nebo...
No, u mě nie ta ambice kritikovat условия, obstajatelstva. I komentovat tože.
Abych se vrátil k té trojici.
No, co касается этой тройки,
которую ты именовала Гашек, Чапек,
вы назвала Гашек, Чапек и Кавка.
Ну так nevím, proč je tam zařazen Čapek.
Я не знаю, почему там оказался Чапек. Я вообще считаю, что за исключением нескольких рассказов, он не особо значимый писатель. Я его ценю в первую очередь за переводы французской поэзии на чешский язык. Он был большой поэт.
Сам басне написал.
Но при этом сам он не писал стихов. Он говорил, что он не может писать о таком лирическом субъекте, о себе, потому что не может показывать свои чувства. Но его переводы решающим образом повлияли на поколение чешских поэтов. И никогда достаточно чешская литература не выразит свою благодарность ему за это. Теперь об этом нивстовстве. Отсюда мы Чапека можем сразу выбросить. Это был очень холодный прагматик. Он старался писать, чтобы это было, ну, попробую сказать, не очень вежливо, приемлемо для всех. Может быть, это оговор, когда говорят, что он стремился получить Нобелевскую премию. Но, с другой стороны, то, что он написал, очень бы для этого подошло.
Покуда о Кавку, так там
что касается Кавки,
там о шиленстве нельзя говорить вообще.
Там вообще о безумии говорить нельзя. Там движущей силой его писания было то, что это был прежде всего глубоко несчастный человек, который пытался пересилить свои собственные несчастья литературой. При этом его современники говорят, что когда он сам читал свои рассказы, то смеялся, он чувствовал там юмор. А мы там его сегодня не чувствуем. А Кавке существует огромная литература, где анализируется все, что можно, но с безумием, с неистовством это не имеет ничего общего. Что же касается Гашека, кстати, считается, что я его инкарнация, но я это ценю, уважаю, видимо, из-за моего алкоголизма. Хотя в сравнении с Ярославом Гашеком я самодеятельность. Это другая плоскость. Это проза глубоко плебейская, в отличие от аристократического Кавки. Но безумие, неистовство там тоже нет ни капли. Гашеку так и не удалось допиться до такой горячки, чтобы он и впрямь сошел с ума. Хотя до смерти он допился. Но последние страницы Швейка, которые он диктовал уже на смертном одре, не свидетельствуют ни о каком безумии. И все же о безумии для творчества это может быть очень полезно. Моей мечтой всегда было писать, как Фридрих Гельдерлин, немецкий романтический поэт. Я очень ценю его стихи. Он к концу жизни сошел с ума, писал великолепные, темные, непонятные стихи. Но я-то хотел бы быть таким же безумным и одновременно это воспринимать и видеть со стороны. Ну, а он-то, бедный, уже от этого не мог получить ничего.
Так, только к шиленству.
Ну, вот это о безумии и неистовстве.
Спасибо. Иван Мартин и Роуз Магор. «Свобода в клубе «Квартира 44». Чешская литература. История сопротивления. С чешскими поэтами и писателями Яхимом Тополом и Иваном Мартином и Роусом. С славистом, профессором Бремского университета Томашем Гланцем. С переводчиком Ниной Фальковской. И с переводчиком-социологом Борисом Дубиным. Мы сегодня говорим о чешской литературе. Мы вернемся после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Главные новости к этому часу коротко. В Владивостоке около 50 активистов движения «Тигр» и местные коммунисты провели акцию памяти, посвященную разгону митинга автомобилистов в декабре прошлого года. Как сообщает Интерфакс, никаких политических призывов в ходе акции не прозвучало. Президент Грузии Михаил Саакашвили снял с должности губернатора региона Эмирети Михаила Чогавадзе в связи с трагедией в Кутаиси. Во время демонтажа при помощи динамита мемориала славы погибли находившаяся рядом женщина и ее 8-летняя дочь. Партия «Яблоко» ввела запрет для своих членов на участие в других политических общественных объединениях. Решение об этом принято на съезде партии, который проходит в Подмосковье. В Сунжинском районе Ингушетии обнаружено взрывное устройство. Саперы пытаются обезвредить фугас, установленный рядом с центральной районной больницей. Камбоджа депортировала в Китай 20 уйгуров, бежавших из страны после произошедших там в июле беспорядков на межэтнической почве. Они просили о Они просили в Камбодже о политическом убежище. Высылка уйгуров произошла, несмотря на призывы США и ООН не делать этого, поскольку в Китае уйгуров могут подвергнуть жестокому обращению. Китай приветствовал итоги конференции по климатическим проблемам в Копенгагене. Соглашение предусматривает ряд конкретных мер по борьбе с глобальным потеплением. В частности, это выделение развивающимся странам к 2020 году 100 миллиардов долларов для противодействия климатическим изменениям. В Иране скончался наиболее влиятельный оппозиционный клерик аятолла Хусейн Али Монтазери. Как сообщается, 80-летний Монтазери умер во сне. Сильнейшие снегопады обрушились на северо-восток США. В Вашингтоне за последние сутки выпало около 40 сантиметров снега. В трех штатах введен режим чрезвычайной ситуации. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
Свобода в клубе «Квартира 44». Чешская литература. История сопротивления. Чехия – почетный гость московской международной ярмарки интеллектуальной литературы «Нонфикшн». И мы сегодня встречаемся с известными поэтами, писателями чешскими. Это Иван Мартин Ярос и Яхим Топол. За нашим столом словист, профессор Бременского университета Томаш Гланц, переводчик Нина Фальковская, переводчик и социолог Борис Дубин. Пан Ярос, можно маленький вопрос? Почему вы получили прозвище «псих»?
Так мы жили на начале 70-х лет. Наша сплочность.
Но мы же жили в начале 70-х годов. Наше общество называлось, ну, Шижовницкое, это место, названное по имени крестоносцев, а мы назывались «Школа чистого юмора без смысла». Жили мы очень весело. По контрасту с так называемой нормализацией, которая началась после приезда оккупационных войск. Я немножко отвлекусь, вернусь к тому, о чем говорил господин Дубин. О вине России по отношению к нам – это неправда.
Нас не оккупировала Русская, а Советский Союз.
Оккупировала нас не Россия, а Советский Союз.
Это великий раздел.
А это огромная разница. Я это всегда утверждал, и я русофил. Я люблю русскую литературу и вообще Россию как таковую.
Треба си уверомить, что это был первый народ, который этот большевизм отнесел на своей коже.
Понимать, что это народ, который первым испытал на своей шкуре, что такое большевизм. В сравнении с этим мы ничего не пережили. Но теперь, возвращаясь к этому моему прозвищу, что я псих.
В этой сообществе независимо на...
В этом обществе, независимом от все более тяжелой политической атмосферы, мы все время устраивали какие-нибудь безумные действия. И мой друг Евжен Брихциус в этом отличался еще от всех нас. И он все время говорил, какой же он псих. И мне это слово «псих», которое по-чешски звучит как «магор», понравилось. Понравилось, как это слово звучит, и я стал им подписывать свои выходившие в самиздате статьи. То есть я принял это прозвище как свое.
В подстате эту псевдивку акцептовал себя за свою.
Мы заговорили о безумии, о темпераменте, о том, что заставляет поэта, писателя как бы сопротивляться обществу во всех его проявлениях инерции, глупости, что заставляет поэта и писателя это общество будоражить. И хотя, вот, например, пан Ярос всячески говорил, что он ничего подобного не делает, в общем, мы как-то понимаем, что это все совсем не так. А вот теперь бы я хотела послушать Яхима Топола.
«Шиленство. Моя последняя книга я уведена мотем».
Моя последняя книга начинается с эпиграфа из стихотворения поэта Павла Зайчика. У него есть группа под названием ДГ-307. А это обозначение диагноза шизоидная психопатия. И это был диагноз, который я и многие мои друзья старались получить лежа по психушкам для того, чтобы не идти в армию. Так что во времена, когда у нас была власть коммунизма, я был профессиональным сумасшедшим. И меня признали нетрудоспособным. И я получал пенсию по инвалидности на голову. И среди моих друзей-поэтов это был прям фольклор. Провести некоторое время в сумасшедшем доме – это была нормальная часть воспитания. Но одно дело кокетство с безумием, с тем, что ты романтик, когда тебе 20. А когда вот тебе 40?
Также я просто со шиленством велико обавам.
Я очень боюсь безумия.
А не беру то на легкую вагу.
Я не могу относиться к этому легкомысленно, потому что многие мои друзья плохо кончили из-за этого. Поэтому я, в отличие от Ивана и Роуса, пытаюсь жить очень здоровым образом жизни. Например, мы когда сюда пришли, я заказал воду. А водку только потом. Но просто не шутят с безумием.
Однако вы сказали, что кто-то из ваших критиков в Европе признал ваш роман каким-то ужасно радикальным и как-то охарактеризовал его чуть ли не как фашистский.
Оно, тогда я на простой шиленстве, который выпукло.
Вот это и есть самое настоящее безумие. Это случилось, когда издали мою книгу «По студеной земле». Я прямо себя чувствую, как в машине времени, как будто я перенесся на 20 лет назад из-за этих бессмысленных нападок. Эта книга, она касается темы ужасов Второй мировой войны.
А když вышла, например, вышла в Швецию, в Норску, teďka vyjde в Německu, в Polsku, asi в 16
языках. Она вышла в Швеции, в Норвегии, сейчас выходит в Германии, в Польше она вышла на 16 языках примерно. В Швеции мой издатель был очень счастлив. В первой же рецензии написали, что я антироссийский расист.
Это же несмысл.
Это же бессмыслица.
А другой день вышла большая рецензия, что это не правда, что я антирусский, но что я антисоветский.
На следующий день вышла рецензия, что это неправда, я не антироссийский, антисоветский. Потому что в Швеции иногда путают русских, чехов, поляков. Но просто это был скандал, и издатель потирал руки. А потом оказалось, что под шведским именем это написала дама, которая родом из Белоруссии, потому что часть книги происходит в Белоруссии. Это просто безумие, как нам эта история влезла под кожу. Издаешь книгу в Швеции о делах 70-летней давности, и вдруг такое начинается.
Может быть, мы попросим пана Топола прочесть отрывок вашей прозы.
С Кошицы мой деда, повидала Сара, так файн на словенскую...
Мой дед был родом из Кошиц, рассказывала Сара. Отлично, в Словакии есть железные дороги, и там берет мобильник, оттуда и начну, решила я, и отправилась в Кошицы. А когда я там немного огляделась, посмотрела на все эти лавочки, магазинчики и кофейни на главной улице, да уж и на залы ожидания на вокзалах, где подчас еще стоят те же самые жесткие деревянные скамьи, какие, наверное, были тут 70 лет назад. Мне захотелось понять, что, собственно, представляет из себя эта восточная Европа, с которой мы так похожи, но в культурном отношении мы совсем разные. Где он, настоящий Восток? Не переставала я спрашивать, потому что словаки упорно твердили мне, что в своих поисках я не туда попала, что они не восточная, а центральная Европа. Точно так же, как, к сожалению, и эти глупые чехи чуть дальше, не говоря уже о венграх, которые как будто и не живут в Европе. На их территорию мне лучше не соваться, там меня и понимать-то не будут, объяснили мне в справочной на Братиславском вокзале. Так вот там надо мной сжалились, и, поскольку я настаивала, признали, что до настоящей Восточной Европы и Словакии рукой подать. Нужно только пробраться между волками и медведями в Закарпатье. Ага, ясно, Карпаты. Найти их на карте. И в путь, говорила мне Сара. Однако оказалось, что жители Закарпатья сердятся, когда их называют Востоком. Они считают, что это чушь, и посылают тебя куда подальше, на настоящий Восток, в Галицию. Но в Галиции местные, как и все поляки, утверждают, мы Европа. Причем вовсе никакая не восточная, а самый центр, самый что ни на есть центральной Европы. И машут рукой. Чтобы попасть на восток, езжай на Украину. Это еще целый шмат земли. При этом они как-то горько и сознанием дело сплевывают. Мол, на востоке Европы все еще нищета и разруха. Ну да, люди с востока ездят на заработки на запад, а не наоборот. Кивнула Сара и тоже сплюнула. «Украинцы посылают тебя еще дальше, в Россию. Однако русские ни за что не соглашаются с тем, что они на Востоке, и даже считают это оскорблением. Как это? Ведь они вообще центр всего цивилизованного мира. Впрочем, они готовы допустить, что настоящий Восток начинается где-то в Сибири. Ладно, я проехала через всю Сибирь по железной дороге, по растянувшейся на тысячи километров Транссибирской магистрали. Но когда я совершенно разбитая вылезла из поезда на конечной станции во Владивостоке, то местные сказали мне: «Какой Восток, девушка, ты что, спятила? Тут у нас Запад, реально, конец Запада, тут кончается Европа». Владивосток. Что ж, купишь себе какую-нибудь еду, ну и водку, само собой, и едешь на край города. Там стоит одинокая скамейка, садишься на нее и смотришь на воду. Все, конец путешествия, это Японское море. Стало быть, никакой Восточной Европы вовсе и нет. Успокоилась она наконец. Ты права, Сара.
Также Восточная Европа не существует, конечно, се уклиднила. Маш правду, Саро.
Спасибо Яхиму Топову. И теперь я хочу попросить Ивана Мартина Яроуса прочесть его стихи.
Амал рекой, там се вари вода, не вин чи, тим, же тя забили, нас не зничи. Там се вари небе, не вин чи, тим, же тя КГБ забило, нас не зничи. А райчата буду пестовать за тебе, докуд мне не забил таки. Ale tím, že mě zabijou, nás nezničí. V nebeském Jeruzalémě se spolu budem učit hrát na elektrickou kytaru, která zničí sovětské panství, jak si sám řek, jak víš.
Tomáš Glanc pročte převod.
Ameriku, zakypaje voda, ča, o čem znať. Choť tebe i ubili, nás nedokonať. Zakypaje nebo, čo? О чем знать, КГБ тебя убило, но нас не доконать. Буду грядку за тебя поливать, пока не убьют и меня. Но хоть и убьют меня, нас не доконать. В небесном Иерусалиме мы будем учиться играть на электрогитарах, которые доконают советы, как ты говорил, как ты знал.
Но у меня вопрос к пану Ирусу. Неужели после этого стихотворения вы будете утверждать, что у поэта не должно быть, и вообще у литератора не должно быть какой-то своей позиции? Ведь это стихотворение, посвященное советскому диссиденту Амалику, оно очень четко как раз у вашей человеческой, о вашей политической позиции, о вашей гражданской позиции говорит.
Когда я написал эти стихи,
Амалрика,
если вы помните, убили по дороге в Мадрид, где проходила эта мерзкая хельсинская конференция. Амалрика убили на шоссе, выехал на встречную грузовик, а мне все говорили: а какие у тебя доказательства, что его убило КГБ? А я только засмеялся, я говорю: а какие у меня тут могут быть доказательства? Вот именно, что КГБ все делает как следует, и если нет доказательств, это и есть доказательства. Поэт по фамилии Лим, у него есть интуиция. Но, в общем, я любила Амалрика. Какая же тут гражданская позиция?
Иван Мартин Яроу, спасибо. Томаш Гланц.
Хочу дополнить как бы в защиту того, казалось бы, абсурдного высказывания Яроуса по поводу его политических позиций. Я думаю, осознанная политическая позиция литератора, она основана на некой систематичности взглядов, которой у Яроуса принципиально нет. Он может Амалрика полюбить так же страстно, как любит Савинкова Грина или помидоры в своем огороде. То, что у него с человеческой точки зрения абсолютно безупречная позиция, это факт как бы из другого контекста, из контекста его биографии. Это великая биография. Но она, конечно, связана косвенно с его творчеством, как история андерграунда, как социального явления, очень косвенно связана с поэтикой того времени, поскольку если посмотреть на этот чешский андерграунд, который Яроус любит и о нем очень тепло вспоминает, там таких людей, как он, которые останутся в истории чешской и европейской литературы, очень немного. И это не делает силу этого социального явления слабее, но показывает нам, что граница между поэтическим и биографическим контекстом существует не только как связывающее звено, это тоже безусловно так, но и как действительно грань, отделяющая то, что не может быть связано друг с другом слишком тесно.
Спасибо Томашу Гланцу. «Свобода» в клубе «Квартира 44. Чешская литература. История сопротивления». На самом деле, вот мы сейчас находимся в самом интересном для меня моменте дискуссии, потому что то, как пишется гражданская поэзия, меня чрезвычайно волнует. И в России последних лет это стало вообще проблемой и вопросом. Многие молодые люди, поэты, начали писать социальные стихи или гражданские стихи. И вот в литературном сообществе идет некоторая дискуссия о том, что это за новый такой период. То ли мы опять в 2000-е годы вернулись в эпоху застоя, и литераторы, в частности поэты, протестуют против этого? Вообще, останутся ли такие стихи в истории поэзии? Какие стихи Маяковского для нас важнее, его политические стихи или его любовные стихи? Меня вообще как-то крайне интересует, как в какой-то период истории вдруг гражданская поэзия оказывается востребована. Вот я бы хотела, чтобы, может быть, Борис Владимирович Дубин об этом сказал.
Ну, в самом деле, среди поэтов сегодня есть ощущение необходимости гражданского высказывания, социального высказывания, при этом средствами поэзии. Речь не просто о том, что они не принимают нынешний сложившийся режим или он им там в том или ином отношении не нравится. Это действительно так, и это тоже есть. Но речь идет именно о новом для современной российской поэзии типе высказывания. Я думаю, что, конечно, это имеет отношение к тому режиму, который установился сегодня в России, но, может быть, в еще большей степени это отклик не на политику, а на то, что происходит, или точнее, чего не происходит с людьми сегодня в России. Какое-то совершенно неистощимое российское терпение, переходящее в полное наплевательство к тому, что происходит сегодня в стране. Вот. Настолько всеобщая вещь, что поэт начинает возмущаться. И мне кажется, вот именно это равнодушие, атомизированность, нежелание ни во что вмешиваться, ни в чем участвовать, вот это задевает сегодня поэтов и толкает их к такому заостренному поэтическому высказыванию, может быть, даже действительно сближающему их в каком-то отношении с позицией Маяковского. Я бы даже думал не о Маяковском уже, собственно, советского периода, а скорее Маяковского «Облако в штанах», «Флейт и позвоночник», «Войны и мира», вот этих вещей, когда он был поэтом бунта и возмущения. Вот, я думаю, есть запрос на такую поэзию в кругу поэтов. Я не очень уверен, что такой запрос есть в кругу их читателей. Похоже, что читатель несколько равнодушил к социальной проблематике, и только наиболее тонкие, наиболее чуткие читатели понимают смысл вот этого движения к новой гражданственности или новой социальности сегодня в поэзии. Ну, вообще говоря, у сложной настоящей поэзии никогда не было сильно много читателей. Она живет не этим, она живет глубиной. Я думаю, что придут и читатели. Они будут штучные, вот, но это и хорошо.
Спасибо Борису Дубину. Я бы в качестве примера здесь привела, ну, например, поэму Михаила Сухотина «О Чечне». Прежде всего, это стихи Кирилла Медведева, левого политического активиста, или же такие социальные страшилки, написанные порой от лица бомжа, порой от лица нацбула или какого-то вообще негодяя. Это, на этом поле работают Всеволод Емелин и Андрей Родионов, ну и так далее, и так далее, и так далее. Томаш Гланц хотел что-то добавить.
Несколько отвлеченное замечание. Не случайно в литературоведении возвращается вопрос авторства. Я думаю, что авторство, которое сегодня воспринимается, может быть обострено в связи с такими писателями, которые Елена Фанайлова только что назвала, или с последними романами Владимира Сорокина или Захара Прилепина, оно бросает свою продуктивную тень и на поэзию андерграунда и бывшей неофициальной поэзии. То, чему нас учил структурализм и постструктурализм, что текст никак не связан с биографией автора, это, конечно, правда, если биографизм понимать в духе позитивизма. Но если авторство понимать как некий интерфейс, то есть как некую площадку, в которой встречается поэтика с личной позицией, с контекстом и литературным, и внелитературным, то проблема авторства становится особенно острой. И вот литераторы, которые сегодня в гостях «Свободы в квартире 44», они и олицетворяют эту проблему. Их невозможно понять за пределами проблематики авторства, которую, как мне кажется, литературоведение должно заново пытаться поставить.
Томаш Глан, спасибо. Борис Дубин хотел добавить.
Это совершенно верно. И действительно, помимо вот этого тяготения к новой гражданственности или к новой социальности, которая сейчас есть в русской поэзии, есть действительно очень острый запрос на, собственно, авторскую позицию. И в этом смысле на такое новое авторское слово после десятилетий и в Европе, и в России разговоров о смерти автора, вот как бы происходит его воскрешение, и запрос на «я-высказывание» становится чрезвычайно существенным.
Борис Дубин, спасибо. У меня вопрос к нашим чешским коллегам. Как сейчас обстоят дела в чешской литературе и в чешской поэзии? Есть ли там ресурс сопротивления? Или чешская жизнь сейчас, после бархатной революции, после того, как Гавел три, по-моему, срока был у власти, так наладилось? Это уже такая Европа, и все хорошо, и нечего и некого критиковать. Давайте мы попросим пана Ируса сказать...
Я ненавидим термин «сометовая революция».
Я ненавижу термин «бархатная революция».
Почему?
Především твердим, но после этого там мы тушим предовчера.
Прежде всего я утверждаю, я в последний раз об этом говорил, кажется, позавчера, что вообще никакой революции не было. В Чешской Республике сохранилось законодательство времен коммунизма. Ясное продолжение власти, которое является преемником тогдашней власти.
СТБ, эквивалент КГБ.
Наша госбезопасность, ну, в общем, это эквивалент вашего КГБ. У них большие пенсии, потому что их нынешние пенсии отмерены по их тогдашним зарплатам. Потому что, например, диссидентка Дана Немцева, которая вырастила семерых детей, у нее пенсия такая, что если я назову эту цифру, вы будете смеяться. Ключевые позиции в государстве у бывших коммунистов. Например, еврокомиссар, или не помню, как это называется, но, в общем, бывший коммунист. И, по-моему, он в Москве учился.
Я эти креатуры за столик подробнее не следую.
В общем, я не изучаю внимательно эти креатуры. Я живу так же, как и жил. Но есть принципиальная разница, что сейчас меня, за мои взгляды, не сажают. Но от того, что происходит в Чешской Республике, мне совсем не по себе. Не люблю я об этом говорить.
Иван Мартин Ярус, Яхим Топол.
Я бы сказал, что такова наléhavost.
Я думаю, что все-таки такие насущные темы в поэзии мы в Чехии не находим. Хотя я совсем не специалист по России, но ни в коем случае. Здесь происходит нечто, что заставляет, что вызывает потребность писать такие стихи и принимать их тоже. Я не циник, я оптимист вообще, но для жизни здесь плохо, а для того, чтобы писать стихи, хорошо. Цинично только будет, если я скажу, что поэзии необходим драматический заряд, необходима турбуленция. И то, что есть возможность писать социальную лирику, она принимается, и она говорит о нищете этого общества.
Мне это добрый про живот, но это добрый про писание. У нас то не мама. У нас то не...
Для жизни плохо, пишется лучше, но у нас не так.
А у вас есть, я опять к вам обоим этот вопрос обращаю, у вас есть какие-то последователи, ну, то есть, условно говоря, какой-то молодой человек, которому 20 или 25 лет, и вы чувствуете, о, этот парень или эта девушка, он похож на меня, у него такой же темперамент, он взорвет чешскую литературу и чешское общество, или это вообще исключается?
Я се домнивам, я навожу на вас, как сте говорил о том, а мне росте искру.
Я продолжу то, что вы говорили, и была такая искра у вас в голосе о смерти автора. Но оказалось, что смерть автора не наступила. Вот я это где-то записал, найти не могу. Рискну сказать, что в Чехии в литературе все еще продолжается некий такой мертвый период.
Что есть масса
как бы интересных авторов, но все время ожидание такое, все еще ожидание.
Ale prosím, spíš ostatní, aby se vyjádřili.
Но я остальных попрошу высказаться, это мое субъективное мнение.
Яхим Топл, спасибо. И Иван Мартин Яруз.
Я не знаю, что бы я на то сказал. Последнюю же был пишу спи.
Не знаю, что тут можно сказать. Я в последнее время пишу скорее, ну, решусь это так назвать, любовную лирику. А что там происходит в этом государстве на верхних этажах политики, мне настолько мерзко. В общем, я не решусь это затягивать в свои тексты.
Иван Мартин Ярус, Томаш Гланс, пожалуйста.
И итоги чего?
Про чешскую литературу. Скажи нам, есть у нее ресурсы сопротивления?
Я не знаю, могу ли согласиться с Яхимом, что период теперешнего состояния чешской литературы вообще можно назвать мертвым. Я бы его скорее назвал поиском, который идет в разных направлениях. Но если сопоставить с обстановкой России, нет той интенсивности, которая за последние годы накапливается и чувствуется очень остро. Мне не кажется, что это обязательно плохо, поскольку в чешском контексте просто разрозненная ситуация, где действительно любопытные авторы проводят свой поиск в очень разных направлениях. И что из этого получится, посмотрим через несколько лет. Но на промежуточный период я бы согласился.
Томаш Гланц, Яхим Топл.
Я сам то о мертвом období рекс zbytečně, tvrdě nebo básnicky.
Já говорил, что этот период мертвый, как поэт, может быть, это слишком жестко.
Já jsem 4 roky učil na vysoké škole.
Я 4 года преподавал в высшей школе.
A jenom co si pamatuju, ty skupiny mladých básníků.
Я просто помню эти группы молодых поэтов.
Фронта на банан.
Очередь за бананами.
Фронта на банан.
Очередь за бананом. Обкуренные люди. Это вот эти группы. Вы будете висеть и тотем.
To jsou minimálně 4 party lidí, který...
Вот 4 группы людей, которые сейчас что-то делают.
Увидим.
Увидим.
Спасибо. Яхим Топл. Свобода в клубе. Квартира 44. Чешская литература. История сопротивления. Чехия. Почетный гость Московской международной ярмарки интеллектуальной литературы. За нашим столом были поэты и писатели Иван Мартин Яруус и Яхим Топл. Словист Томаш Гланц, профессор Бременского университета. Переводчик Нина Фальковская. Переводчик и социолог Борис Дубин. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
Хорошо, сейчас пенсия хорошо, все хватает мне. Квартира есть, бабушке 82 года, ничего не надо мне.
Это неплохо, если брать 20 век, то намного лучше. Мне сейчас 21 год, да. Дети перестройки туда-сюда, и если вспоминать то время, как я рос, сравнивать у современных детей больше выбора. Если детям живется лучше, то мир идет к худшему.
Очень хорошо живется. Наша родина есть родина, и никак не можем изменить.
Да хорошо, конечно. Раньше можно было что-то наперед загадать, а нынче это уже не получается. Сегодня заработаешь, а завтра нет. Это неопределенность какая-то. А так вообще-то нормально все.
Все отлично, все хорошо. Я воспринимаю жизнь вообще во всей красе. Мне нравится.
Мне все есть, что человеку нужно. Любовь там, крыша над головой. Молодая молодость там, листы падают. Разве не замечательно?
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».